Предисловие. Когда идет продолжительная, упорная, горячая борьба, то по истечении некоторого времени начинает обыкновенно вырисовываться центральные основные спорные пункты, от решений которых зависит окончательный исход кампании, и по сравнению с которыми все более и более отодвигается на задний план все и всяческие мелкие и мелочные эпизоды борьбы. Так обстоит дело и с нашей внутрипартийной борьбой, которая вот уже полгода приковывает к себе внимание всех членов партии. И именно потому, что мне пришлось в предлагаемом читателю очерке всей борьбы касаться многих мелочей, имеющих ничтожный интерес, многих дрязг, не имеющих в сущности никакого интереса. Именно поэтому мне хотелось бы с самого начала обратить внимание читателя на два действительно центральных, основных пункта, которые представляют громадный интерес, которые имеют несомненно историческое значение, являются самыми насущными политическими вопросами на очереди дня в нашей партии. Первый такой вопрос – вопрос о политическом значении того деления нашей партии на большинство и меньшинство, которое сложилось на втором съезде партии и отодвинуло далеко назад все прежние деления русских социал-демократов. Второй съезд РСДРП состоялся 17-30 июля, 10-23 августа 1903 года. Первые 13 заседаний съезда происходили в Брюсселе. Затем из-за преследований полиции заседания съезда были перенесены в Лондон. Важнейшими вопросами съезда были утверждение программы и устава партии и выборы руководящих партийных центров. Ленин и его сторонники развернули на съезде решительную борьбу с оппортунистами. Съезд единогласно при одном воздержавшемся утвердил программу партии, в которой были сформулированы как ближайшие задачи пролетариата в предстоящей буржуазно-демократической революции, программа «Минимум», так и задачи, рассчитанные на победу социалистической революции и установление диктатуры пролетариата, программа «Максимум». При обсуждении устава партии развернулась острая борьба по вопросу об организационных принципах построения партии. Ленин и его сторонники боролись за создание боевой революционной партии рабочего класса и считали необходимым принятие такого устава, который затруднил бы доступ в партию всем неустойчивым и колеблющимся элементам. Формулировка Мартова, облегчающая доступ в партию всем неустойчивым элементам, была поддержана на съезде не только антиискровцами и болотом «Центр», но и мягкими, неустойчивыми искровцами, и была незначительным большинством голосов принята съездом. В основном же съездом был утвержден устав, выработанный Лениным. Съезд принял также ряд резолюций по тактическим вопросам. На съезде произошел раскол между последовательными сторонниками искровского направления ленинцами и мягкими искровцами, сторонниками Мартова. Сторонники ленинского направления получили большинство голосов при выборах в центральные учреждения партии и стали называться большевиками, а оппортунисты, получившие меньшинство, меньшевиками. Съезд имел огромное значение в развитии рабочего движения в России. Он покончил с кустарщиной и кружковщиной в социал-демократическом движении и положил начало марксистской революционной партии в России, партии большевиков. Ленин писал: «Большевизм существует как течение политической мысли и как политическая партия с 1903 года». Полное собрание сочинений, том 41, страница 6. Второй съезд РСДРП, создав пролетарскую партию нового типа, которая стала образцом для революционных марксистов всех стран, явился поворотным пунктом в международном рабочем движении. Вопрос второй. Вопрос о принципиальном значении позиции новой искры по организационным вопросам – поскольку эта позиция является действительно принципиальной. Первый вопрос есть вопрос об исходном пункте нашей партийной борьбы, об ее источнике, об ее причинах, об ее основном политическом характере. Второй вопрос есть вопрос о конечных результатах этой борьбы, об ее финале, о том принципиальном итоге, который получается по сложении всего, что относится к области принципов, и по вычитании всего, что относится к области дрязг. Первый вопрос решается анализом борьбы на партийном съезде. Второй – анализом нового принципиального содержания новой искры. Тот и другой анализ, составляющий содержание 9/10 моей брошюры, приводит к выводу, что большинство есть революционное, а меньшинство – оппортунистическое крыло нашей партии. Разногласия, разделяющие то и другое крыло в настоящее время, сводятся главным образом не к программным и не к тактическим, а лишь к организационным вопросам. Та новая система воззрений, которая тем яснее вырисовывается в новой искре, чем больше старается она углубить свою позицию, и чем чище становится эта позиция от дрязг из-за кооптации, есть оппортунизм в организационных вопросах. Главным недостатком наличной литературы о нашем партийном кризисе является в области изучения и освещения фактов почти полное отсутствие анализа протоколов партийного съезда. А в области выяснения основных принципов организационного вопроса отсутствие анализа той связи, которая, несомненно, существует между коренной ошибкой товарища Мартова и товарища Аксельрода в формулировке параграфа первого устава и в защите этой формулировки с одной стороны и всей системы, поскольку тут может быть речь о системе, теперешних принципиальных взглядов «Искры» по организационному вопросу. Нынешняя редакция «Искр», по-видимому, даже не замечает этой связи, хотя значение споров о параграфе первом отмечалось уже много и много раз в литературе большинства. В сущности, товарищ Аксельрод и товарищ Мартов только углубляют теперь, развивают и расширяют свою первоначальную ошибку по параграфу первому. В сущности, уже в спорах о параграфе первом стала намечаться вся позиция оппортунистов в организационном вопросе. И их защита расплывчатой, несплоченной крепко партийной организации, и их вражда к идее, бюрократической идее построения партии сверху вниз. Исходя из партийного съезда, и из созданных им учреждений, и их стремление идти снизу вверх, предоставляя зачислять себя в члены партии всякому профессору, всякому гимназисту и каждому стачечнику, и их вражда к формализму, требующему от члена партии принадлежности к одной из признанных партий организаций, и их наклонность к психологии буржуазного интеллигента, готового лишь платонически признавать организационные отношения, и их податливость к оппортунистическому глубокомыслию и к анархическим фразам, и их тенденция к автономизму против централизма, одним словом, все то, что расцветает теперь пышным цветом в новой искре, все более и более содействуя полному и наглядному выяснению сделанной первоначальной ошибки. Что касается до протоколов партийного съезда, то поистине незаслуженное невнимание к ним может быть объяснено только засорением наших споров дрязгами, да еще, пожалуй, слишком большим количеством слишком горькой правды в этих протоколах. Протоколы партийного съезда дают единственную в своем роде незаменимую по точности, полноте всесторонности, богатству и аутентичности картину, действительного положения дел в нашей партии, картину воззрений, настроений и планов, нарисованную самими участниками движения, картину существующих политических оттенков внутри партии, показывающую их сравнительную силу, их взаимоотношения и их борьбу. Именно протоколы партийного съезда, и только эти протоколы показывают нам, насколько нам удалось в действительности смести все остатки старых, чисто кружковщинских связей и заменить их единой великой партийной связью. Каждый член партии, если он хочет сознательно участвовать в делах своей партии, обязан тщательно изучать наш партийный съезд. Именно изучать, потому что одно чтение груды сырого материала, составляющего протоколы, еще не дает картины съезда. Лишь путем тщательного и самостоятельного изучения можно добиться и должно добиваться того, чтобы краткие конспекты речей, сухие экстракты из прений, мелкие стычки по мелким, по-видимому, мелким вопросам, слились в нечто цельное, чтобы перед членами партии встала как живая фигура каждого выдающегося оратора. Выяснилась вся политическая физиономия каждой группы делегатов партийного съезда. Пишущий эти строки будет считать свою работу не пропавшей даром, если ему удастся дать хотя бы толчок к широкому и самостоятельному изучению протоколов партийного съезда. Еще одно слово по адресу противников социал-демократии. Они злорадствуют и кривляются, наблюдая наши споры. Они постараются, конечно, выдергивать для своих целей отдельные места моей брошюры, посвященной недостаткам и недочетам нашей партии. Русские социал-демократы уже достаточно обстреляны в сражениях, чтобы не смущаться этими щипками, чтобы продолжать, вопреки им, свою работу самокритики и беспощадного разоблачения собственных минусов, которые непременно и неизбежно будут превзойдены ростом рабочего движения. А господа противники пусть попробуют представить нам картину действительного положения дел в их партиях, хоть отдаленно приближающуюся к той, которую дают протоколы нашего второго съезда. Н. Ленин. Май 1904 года. А. Подготовка съезда. Существует изречение, что каждый имеет право в течение 24 часов проклинать своих судей. Наш партийный съезд, как и всякий съезд всякой партии, явился тоже судьей некоторых лиц, претендовавших на должность руководителей и потерпевших крушение. Теперь эти представители меньшинства, с наивностью, доходящей до умилительности, проклинают своих судей и стараются всячески дискредитировать съезд, умалить его значение и авторитетность. Всего рельефнее, пожалуй, выразилось это стремление в статье «Практика» в номере 57 «Искры», возмущающегося идеей о суверенной божественности съезда. Это такая характерная черточка новой искры, что ее нельзя обойти молчанием. Редакция, состоящая в большинстве своем из лиц, отвергнутых съездом, продолжает, с одной стороны, называть себя партийной редакцией, а с другой стороны, открывает объятия лицам, утверждающим, что съезд не божество. Это мило, не правда ли? Да, господа, съезд, конечно, не божество. Но что следует думать о людях, начинающих разносить съезд после того, как они потерпели на нем поражение. Припомните в самом деле главные факты по истории подготовки съезда. «Искра» с самого начала в своем анонсе 1900 года, смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 4. Страница 354-360». Предшествовавшим выпуску газеты, объявила, что прежде чем объединяться, нам надо размежеваться. «Искра» постаралась превратить конференцию 1902 года в частное совещание, а не в партийный съезд. Смотри протоколы второго съезда, страница 20. Конференция 1902 года, конференция представителей комитетов и организации РСДРП, состоялась 23-28 марта, 5-10 апреля 1902 года в Белостоке. На конференции были представлены Петербургский и Екатеринославский комитеты РСДРП, Союз Южных комитетов и организаций РСДРП, ЦК Бунда и его заграничный комитет, Союз русских социал-демократов за границей и редакция «Искры», ее представитель Дан имел мандат от Заграничной лиги русской революционной социал-демократии. Экономисты и поддержавшие их бундовцы намеревались превратить конференцию во второй съезд РСДРП. рассчитывая укрепить таким путем свое положение в рядах русской социал-демократии и парализовать растущее влияние «Искры». Эта попытка, однако, не удалась. На Белостокской конференции были приняты резолюции о конституировании и принципиальная резолюция, предложенная делегатом ЦК Бунда с поправками представителей Союза Южных комитетов и организации РСДРП. Делегат «Искры», предложивший свой проект принципиальной резолюции, голосовал против проекта бундовца. Был также утвержден текст первомайского листка, в основу которого был положен проект, выработанный редакцией «Искры». Смотри КПСС в резолюциях, 1970 год, том 1, страница 40-44. Конференция избрала Организационный комитет для подготовки второго съезда партии в составе представителей «Искры», ДАН, Союза Южных комитетов и организации РСДРП, Ерманский, и ЦК Бунда, Портной. Вскоре после конференции большинство ее делегатов, в том числе два члена Организационного комитета, были арестованы полицией. Новый Организационный комитет для подготовки второго съезда РСДРП был образован в ноябре 1902 года в Пскове на совещании представителей Петербургского комитета РСДРП, Русской организации «Искры» и группы «Южный рабочий». «Искра» чрезвычайно осторожно действовала летом и осенью 1902 года, возобновляя выбранный на этой конференции Организационный комитет. Наконец, дело размежевания кончилось. Кончилось по нашему общему признанию. Организационный комитет конституировался в самом конце 1902 года. «Искра» приветствует его упрочение и заявляет в редакционной статье номер 32, что созыв партийного съезда – дело самой настоятельной, неотложной надобности. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 7. Страницы 91-93. Таким образом, нас всего уж меньше можно упрекнуть в торопливости по отношению к созыву второго съезда. Мы действовали именно по правилу – 7 раз отмерь, 1 отрежь. Мы имели полное нравственное право полагаться на товарищей, что после того, как отрезано, они не примутся плакаться и перемеривать. Организационный комитет выработал чрезвычайно тщательный, формалистический и бюрократический, сказали бы люди, которые прикрывают теперь этими словечками свою политическую бесхарактерность. Устав второго съезда провел этот устав по всем комитетам, и, наконец, утвердил его, постановив, между прочим, в параграфе 18. Все постановления съезда и все произведенные им выборы являются решением партии, обязательным для всех организаций партии. Они никем и ни под каким предлогом не могут быть опротестованы и могут быть отменены или изменены только следующим съездом партии. Смотри протоколы второго съезда, страницы 22, 23 и 380. Не правда ли, как невинны сами по себе эти слова, принятые в свое время молча, как нечто само собой подразумевающееся, и как странно звучат они теперь, точно приговор, изрекаемый над меньшинством? С какой целью составлен был подобный параграф? Для соблюдения одной формальности? Конечно, нет. Это постановление казалось необходимым и было действительно необходимо, ибо партия состояла из ряда раздробленных и самостоятельных групп, от которых можно было ждать не признания съезда. Это постановление выражало собой именно добрую волю всех революционеров, о которой так часто и так неуместно говорят теперь эвфемистически, характеризуя термином «добрый» то, что более заслуживает эпитета капризной. Оно равнялось взаимному честному слову, которое дали все русские социал-демократы. Оно должно было гарантировать, что громадные труды, опасности, расходы, связанные со съездом, не пропадут даром, что съезд не превратится в комедию. Оно заранее квалифицировало всякое непризнание решений и выборов съезда как нарушение доверия. Над кем же смеется новая искра, сделавшая новое открытие, что съезд не божество и решение его не святыня? Содержит ли ее открытие новые организационные взгляды или только новые попытки замести старые следы?